国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Китай намерен оптимизировать развитие промышленного сектора на основе интернет-технологий. А сейчас главные темы выпуска. В Маньчжурии открылся китайско-российско-монгольский центр оптимизации работы КПП. Вим Ави открыла прямые рейсы Москва-Хайкоу. Китай ускорит формирование экологически чистой энергетической системы. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Китай намерен улучшать развитие промышленности с помощью интернет-технологий. Об этом стало известно на Всекитайской интернет-конференции 2017, которая открылась 11 июля в Пекине. В ходе нее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй заявил, что Китай будет и впредь продвигать интеграционное развитие промышленности благодаря всемирной сети. В планах правительства усилить работу по строительству сетевой инфраструктуры и борьбы с киберпреступностью. Наш корреспондент расскажет более подробно. Нынешняя интернет-конференция продлится 3 дня. Ее главная тема в этом году – совершенствование интеграционных процессов в области интернета и в промышленности. На церемонии открытия министр Мяо Вэй заявил, несмотря на то, что китайская интернет-индустрия начала развиваться довольно поздно по сравнению с другими странами, это не мешает ей сегодня обладать рядом преимуществ. В их числе новейшие технологии, а также огромное число приложений и пользователей. Мы обладаем самыми большими по охвату в мире широкополосными сетями, то есть высокоскоростным интернетом, а также большой группой интернет-пользователей и наиболее востребованным информационным рынком. Многие китайские предприятия входят в число самых крупных интернет-компаний в мире. Одни за другими появляются новинки в этой области, поднимающие Китай на новый уровень развития и интернет-индустрии. Мяо Вэй также отметил, что интернет-индустрия уже стала областью с самым оживленным инновационным процессом, активно внедряющимся в обществе, которое уже невозможно представить без искусственного интеллекта, вычислительных программ, интернет-торговли, виртуальной реальности. Сегодня наступает новый этап в развитии общества, оно становится более интеллектуальным. По словам Мяо Вэя, следующим этапом должно стать развитие промышленности в стране. Это планируется сделать при помощи новых интернет-технологий. Необходимо в корне поменять старую модель развития производства на новую, более современную или интеллектуальную. Необходимо более грамотно реализовывать программу интеллектуального производства на основе комплексной стандартизации и использования современных моделей, продвигать создание интеллектуальных заводов, цифровых цехов. Предпринимателям необходимо создавать подобные производственные зоны для примера, а также ускорить работу по их международной стандартизации. Так, на интернет-конференции стало известно, что в будущем Китай намерен ускорить строительство волоконно-оптических, а кроме того беспроводных широкополосных сетей, усилить работу по исследованию технологий 5-го поколения, а также в скором времени выпустит эти разработки в коммерческий доступ.
Одиннадцатого июля в администрации города Маньчжоули или Маньчжурия, автономного района Внутренняя Монголия, сообщили, что в городе открылся китайско-российско-монгольский центр оптимизации работы КПП. Открытие центра – это один из аспектов проекта по совершенствованию функций международного сухопутного КПП Маньчжурии. В центре открыта зона таможенного контроля, где можно заполнить таможенную декларацию и провести таможенный досмотр товаров. Электронный пропускной пункт, где таможенные декларации можно заполнить и подать в электронном виде. Зал трансграничной электронной коммерции и трансграничной торговли малого бизнеса. Китайско-российский зал бизнес-встреч и консультаций по вопросам работы КПП. Представитель администрации города Маньчжурия сообщил, что открытие центра призвано помочь торгово-экономическому сотрудничеству, активизации туризма, гуманитарных обменов и неформальных контактов между тремя странами, что, в свою очередь, способствует социально-экономическому развитию трех стран. В России завершился очередной этап трансконтинентального ралли-марафона «Шелковый путь». Участники гонки прибыли в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президентского клуба «Астана». На следующем этапе участников «Шелкового пути» ожидает самый длинный маршрут гонки. От Кустаная до Астаны пилотам предстоит пройти 909 километров. Ралли «Шелковый путь» – это международный ралли-марафон, проводимый на территории России, Казахстана и Китая. В этом году соревнование проходит с 7 по 22 июля. Участникам предстоит проехать маршрут общей протяженностью 9608 километров. Гонка стартовала в Москве 7 июля. Впервые гонка прошла в 2009 году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан. Ралли состоялось по инициативе президентов трех государств и при их личном участии в церемонии награждения победителей. 11 июля стартовала программа полетов из Москвы в Хайкоу. Авиаперевозчиком выступает российская авиакомпания «Вим Авиа». На летний период вылеты из Москвы заявлены по понедельникам, а с осени планируется открыть полеты по субботам. Рейс будет выполняться на самолете Boeing 777-200 в компоновке 274 кресел. Билеты уже поступили в свободную продажу. На данный момент стоимость билетов от 500 евро за рейс туда и обратно. Как сказал заместитель руководителя Комитета по развитию туризма провинции Хайнань Джоу Пин, открытие прямых рейсов Москва-Хайко имеет важное значение для совершенствования туристических услуг и туристической инфраструктуры в северных районах провинции Хайнань. Кроме того, прямые рейсы создают мост для торгово-экономических обменов и сотрудничества между Россией и провинцией Хайнань.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китай».
11 июля успешно завершился фотоконкурс «Россия и Китай сквозь призму фотокамеры», организованный сайтом «Жень Миньван» и информационным агентством «Спутник Китай». В тот же день в Международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия» сегодня прошла церемония награждения победителей мероприятия в формате видеомоста «Москва-Пекин». Конкурс прошел в рамках китайско-российских годов медиаобмена, инициированных президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. С 15 марта по 14 апреля нынешнего года оргкомитет конкурса отобрал лучшие фотоработы китайских и российских фотолюбителей, которые они сделали во время путешествий в соседнюю страну. По итогам жюри 16 авторов лучших работ получили ценные призы. В мероприятии приняли участие несколько сот человек. В их числе были как простые туристы, так и профессионалы. Проведение мероприятия способствовало укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Как сообщили в Дальневосточном федеральном университете, китайский аспирант школы экономики и менеджмента университета Ли Дзюнь стал победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов. Инициатором конкурса выступил Российский университет дружбы народов в Москве. В конкурсе приняли участие более 300 представителей из 46 стран, которым предложили написать эссе о России с любовью. Участники также прошли собеседование и выполнили тестовые задания. Ли Дзюнь учится в Дальневосточном федеральном университете по специальности экономика. Однако в ходе конкурса он показал уровень студентов, которые учатся лингвистическим дисциплинам. В результате он показал прекрасный уровень владения русским языком и стал победителем конкурса. Ранее Ли Дзюнь учился в университете города Циндао, где получил степень бакалавра по экономике. Затем поступил в магистратуру Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. В 2014 году Ли Дзюнь поступил в аспирантуру Дальневосточного федерального университета. Теперь он готовится защитить кандидатскую диссертацию на тему «Инструменты и методы управления технологическим развитием металлургического производства». Ли Дзюнь решил с сентября этого года остаться преподавать в школе экономики и менеджмента университета. Он будет также заниматься работой с иностранными студентами. С начала лета во многих регионах Китая стоит сильная жара. При такой погоде резко возрос спрос на российское мороженое, которое поступило в продажу во многих городах Китая. Об этом 11 июля сообщили в Управлении по контролю за качеством инспекции и карантину города Маньчжурия. Согласно последним данным ведомства, за первое полугодие 2017 года через КПП Маньчжурия было ввезено 209 тонн российского мороженого на общую стоимость 775 тысяч долларов США. Начиная с апреля в Китае резко возрос спрос на российское мороженое. Только за один месяц апрель было импортировано 97,5 тонн мороженого из России на общую стоимость 370 тысяч долларов. Это рекордный показатель объемов импорта мороженого. В настоящее время мороженое российского производства поступило в продажу в Шанхае, в провинциях Хэлундянь, Шаньдун, Сычуань, Хунань и во многих других регионах страны.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китае».
Согласно статистике Министерства науки и техники Китая, на конец 2016 года в Китае производилось и находилось в пользовании 50% общемирового количества автомобилей на новых источниках энергии. Объем производства автомобилей на новых источниках энергии превысил 500 тысяч, а в пользовании находилось более 1 миллиона подобных автомобилей. В настоящее время Китай активно проводит реформы в энергетической сфере. При сохранении надежного и гарантированного энергоснабжения достигнуты заметные успехи в расширенном внедрении научно-технических и системно-организационных инноваций, интенсивном развитии экологически чистой низкоуглеродной энергетики, активных мерах по оптимизации структуры энергоресурсов. На днях в Кунмине в провинции Юнань состоялся третий форум по экологически чистым источникам энергии в рамках саммита стран Восточной Азии. Заместитель начальника государственного управления по делам энергетики Китая Ли Фаньчжун, выступая на форуме, отметил, что Китай занимает первое место в мире по количеству действующих гидро-, ветро- и гелиоэнергетических установок и по числу строящихся установок атомной энергетики. «Замена традиционных источников энергии экологически чистыми – это веление времени», сказал в интервью директор Главного института гидроэнергетического и гидротехнического планирования и проектирования КНР Джен Шэн Ань. По его словам, вектор и закон развития предполагают движение от высокоуглеродной к низкоуглеродной, от низкоэффективной к высокоэффективной, от экологически грязной к экологически чистой, от неустойчивой к устойчивой энергетике. В настоящий момент Китай активно формирует систему финансирования зеленых проектов, стимулирует развитие зеленых производств, поощряет инвестиции в чистую энергетику. Ли Фаньчжун пообещал, что в будущем Китай продолжит переход на новые способы производства и потребления энергии, ускорит формирование экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной, высокоэффективной и современной энергетической системы. Выступая на 13-м форуме «Дня мореплавания», открывшемся в городе Нинбо, провинции Чжэцзян, заместитель главы Государственного океанологического управления Китая Ши Тинфэн сказал, что море становится важной сферой в развитии нового производства и для нового роста Китая. Это направление занимает все более яркое место в общем развитии страны. Согласно статистике, в 2016 году объем валовой продукции морской промышленности Китая достиг 7 триллионов 507 миллионов юаней, что составляет 9,5% от ВВП страны. Темпы роста составили 6,8%, превысив рост ВВП за тот же период на 0,1% пункта. Морская экономика уже стала важным двигателем роста национальной экономики. Ши Тинфэн отметил, что в мае текущего года в плане на 13-ю пятилетку по развитию национальной морской экономики были определены общие идеи развития этой отрасли, а также цели развития и важные задачи. Описан основной предварительный план расширения пространства голубой экономики. Он сообщил, что следующим шагом станет совершенствование развития размещения морской экономики. Необходимо, опираясь на науку и технику, ускорять трансформацию научно-технических результатов, повышать уровень трансформации таких отраслей промышленности, как морской промысел, переработка, производство судов, разведка и освоение моря. Ставится задача развивать новые отрасли промышленности, в частности, производство морского инженерного оборудования, морскую биофармацевтику, опреснение морской воды и разработку ресурсов, повышать уровень стандартизации морской промышленности, укреплять международную конкурентоспособность Китая в сфере морской промышленности, усиливать соответствующую сферу услуг, а также поощрять предоставление финансовыми организациями различных финансовых услуг в морской отрасли. Российский юрист Наталья Весельницкая сообщила, что во время прошлогодней встречи с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа не передавала им никакой информации против кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В то же время она отрицает наличие у нее каких-либо связей с российским правительством. Весельницкая в эксклюзивном интервью программе «Сегодня» телеканала NBC сообщила, что встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в июне прошлого года. На встрече встрече также присутствовали зять президента Джаред Кушнер и советник Трампа по предвыборной кампании Пол Манафорт. Она сказала: «У меня никогда не было ни благоприятной или чувствительной информации о Хиллари Клинтон. Я также никогда не хотела получить такую информацию». Газета «Нью-Йорк Таймс» 9 июля со ссылкой на слова трех советников Белого дома сообщила, что Дональд Трамп-младший 9 июня прошлого года встретился в расположенном на Манхэттене здании Трамп Тауэр с российским юристом, которое связано с правительством России. Согласно другой статье «Нью-Йорк Таймс», Трампу-младшему было известно, что встреча с Весельницкой будет касаться помощи российского правительства для победы Трампа. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы членов Нижней палаты парламента, сказал, что Евросоюз потребовал от Великобритании чрезмерно большую плату за выход из Евросоюза. Это шантаж, который Великобритания не приемлет. Это первое выражение твердой позиции по вопросу о выплате за выход из ЕС официальным лицом Великобритании с момента начала переговоров. Между тем, Джонсон не раскрыл суммы, о которой идет речь. В прошлом месяце Великобритания и ЕС начали переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Что же касается счета за выход из ЕС, то европейские СМИ подсчитали, что Великобритания должна будет выплатить от 60 до 100 миллиардов евро.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». Высокоскоростная железная дорога Харбин-Далья, или Хада, как ее называют в Китае, первая в мире работающая в условиях крайне зимних температур. Градус в регионе нередко подает до минус 40 и даже ниже. Но Хада, забушенная 1 декабря 2012 года, успешно справляется. И за 4 года перевезла уже 150 миллионов человек. Подробнее расскажет наш корреспондент. Высокоскоростная железная дорога Харбин-Далья – гордость китайских инженеров, возведенная по самым высоким стандартам проектирования и строительства в самом северном холодном районе Китая. Поезд легко выдерживает 50-градусный мороз. Открытие маршрута Далья – Шэньян – Чанчжун Харбин значительно ускорила пассажиропотоки на северо-востоке страны, что, безусловно, очень удобно для местных жителей. Своим мнением делится пассажир госпожа Ню. Раньше на обычном поезде из Даляня до Харбина надо было ехать около 12 часов, а сейчас на высокоскоростном поезде только 4. Это очень удобно, быстро и комфортно. Движение плавное, не чувствуется ни малейшего колебания. Дорогу построили за 5 лет. Поезда разгоняются до 300 км в час. Учтены все климатические особенности. Но уникальность требует и повышенного внимания. Рассказывает сотрудник управления железной дороги Шэньяна Вэн
Дауэй.
У нас есть строгий режим проверки, который включает несколько аспектов – и динамический, и статический. Надежности и другие преимущества этого скоростного направления жители провинции Хэйлунцзян, Цзилин и Ляонин по достоинству оценили. Ей пользуются все больше пассажиров. Линия Харбин-Далья играет все более важную роль в структуре общественного транспорта. Непрерывное развитие высокоскоростных поездов стимулирует развитие региональной экономики северо-восточного Китая в целом. В этом убежден Сю Сие, сотрудник НИИ по промышленной экономике Академии общественных наук Китая.
Хада-Гао-Ти-Юли-Гоу-Джен, Дунбэй, Хада-Чи-Джи-Цо-Лан, Дзен-Ю-Зэ-Ли, Ин-Су-Ча-Лен-Дан-Ин-Сэй, Ча-Лен-Сэ
Работа высокоскоростной железной дороги Харбин-Дале будет играть значимую роль для создания соответствующего экономического коридора и поспособствует освоению и развитию промышленного парка и туристической экономики региона. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес – russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – выпуск мальков. Тхоу фан ю мяо. С наступлением времени нереста китайская сторона возобновила программу по восстановлению популяции рыб в озере Ханка, которое в Китае называют Синкай. Молоть толстолобика и уклейки выращивают в рыбхозяйствах городов Цзиси и Мишань провинции Халудзян. Их задача – сохранить и приумножить рыбное поголовье в приграничных водоемах. Ханка частично находится в Приморском крае, частично в провинции Халудзян. Это самый крупный пресноводный водоем на всем северо-востоке Китая. Озеро отличается богатством и разнообразием рыбных ресурсов. Однако в последние годы под воздействием различных неблагоприятных факторов наблюдается их постепенное сокращение, как видовое, так и численное. Программа по изменению положения к лучшему существует уже 10 лет. За это время в воды было выпущено более 10 миллионов мальков. В этом году их станет больше еще на 2 миллиона. Из них порядка 50 тысяч мальков уклейки, небольшой рыбы семейства карповых длиной от 8 до 16 сантиметров. Весь процесс находится под постоянным контролем ведомств рыбного хозяйства. Соответствующая информация публикуется на веб-сайте местного правительства и в СМИ. Выпуск мальков – важный экологический проект, способствующий развитию рыбоводства и расширению российско-китайского сотрудничества в области рыбного хозяйства. Еще раз повторим ключевую фразу на сегодня. Выпуск мальков. Тхоу фан ю мяо. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 12 июля. 12 июля 2006 года на соревнованиях Гран-при в Лозанне китайский легкоатлет Лю Сян установил новый мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 12,88 секунд. Прежний рекорд в барьерном спринте, принадлежавший знаменитому британскому легкоатлету Колину Джексону, продержался почти 13 лет. Лю Сян является первым легкоатлетом в истории Китая, выигравшим Олимпийские игры и первым одновременно выигравшим чемпионат мира и установившим мировой рекорд. В июле 2002 года на соревнованиях Гран-при по легкой атлетике, проходящих в Швейцарии, Лю Сян за 13,12 секунд побил азиатский рекорд в беге на 110 метров с барьерами, а также юниорский мировой рекорд, которым обладал американец Арис Мерит в течение 24 лет. В августе 2004 года на Олимпиаде 2004 в Афинах Лю Сян за 12,91 секунд повторил рекорд, установленный в 1993 году британским спортсменом Колином Джексоном, а в 2006 году побил рекорд британца. В августе 2007 года на чемпионате мира по легкой атлетике в японском городе Осака Лю Сян выиграл золотую медаль все в том же виде спорта – 110 метров с барьерами, финишировав за 12,95 секунд. 7 апреля 2015 года Лю Сян объявил о завершении спортивной карьеры. Официальная церемония отставки состоялась 17 мая на Шанхайском стадионе после соревнований Бриллиантовой лиги Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В
В период с 2000 года по 2012 год Люсян 36 раз становился чемпионом, один раз установил мировой рекорд, а также стал обладателем 5 азиатских рекордов и 3 рекордов азиатских игр. Люсян принес Китаю первую мужскую олимпийскую золотую медаль в легкой атлетике, совершив исторический прорыв. Как пишет агентство France Press, Люсян доказал, что азиатские спортсмены тоже смогут конкурировать с мировой элитой в спринтерских гонках. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новых встреч в эфире.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии, как обычно, Дзиньдин и Анна.
В нашем сегодняшнем блоке «Горизонты общества» вы послушаете удивительный рассказ о легендарной богине, которая сотворила всех китайцев, согласно китайской мифологии, это богиня Нюйва. И далее в рубрике «Наше здоровье» вас ждут совершенно простые секреты долголетия, которые может осуществить каждый. Так оставайтесь с нами, не отходите от ваших радиоприемников.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Итак, начнем наш рассказ. Дорогие друзья, как известно, богиня-мать – это главное женское божество в большинстве древних мифологических традиций. Обычно богиня-мать соотносится с землей, она является полнейшим воплощением женского творческого начала. Мать дарует жизнь, поэтому самый важнейший ее атрибут – плодовитость.
Так точно. В древности культ матери носил почти универсальный характер. Археология дает свидетельство широкого распространения культа матери даже в каменном веке.
На огромном пространстве от Пиренеев до Сибири, в доарийской Индии, в доизраильской Палестине, в Финикии, в Шумере и сегодня находят женские фигурки, вырезанные из камня или кости.
Такие статуэтки называют палеолитическими венерами. У них имеются общие черты – большие груди, бедра, живот. Голова и руки не выражены или отсутствуют.
Позже образ богини-матери воплотился в образах таких известных богинь, как Исида, Нут, Маат в Египте, Иштар, Астарта и Лилит региона плодородного полумесяца, Деметра, Кора, Гера в Греции, Атаргатис, Церера и Кибела в Риме.
Анна, ты перечислила столько богинь европейской цивилизации, а большинство, к сожалению, из них я не знала. Кстати, я хорошо знаю своих богов. У нас в китайской мифологии тоже есть и своя богиня-мать. Ее имя Нюва. Нюва. Она была не слишком похожа на древнегреческие или древнеегипетские эталоны. Судя по древним изображениям и фрескам, дошедшим до наших дней, с виду китайская богиня Нюва не совсем похожа на человека.
Да, это получеловек-полузмея с красивым женским лицом.
Да, правильно.
Подобно мифическим существам Древней Греции, например, Грифону, Горгоне и другим, Нюйва изображалась в виде существа с головой и руками человека и с телом змеи.
Согласно древнекитайским воззрениям, некоторые моллюски, насекомые и рептилии, способные менять кожу или панцирь, обладают силой омоложения и даже бессмертия. Поэтому и Нюйва, переродившуюся 70 раз в день, преобразовала этими своими изменениями Вселенную, а образы, которые она принимала в своих перерождениях и которые дали начало живущим на Земле существам. Божественность Нюйва была так сильна, что даже из ее внутренности родились 10 божеств. Поэтому в Китае Нюйва называют богиней-матерью.
А сейчас давай поговорим о том, как Нюйва создала людей. Итак, согласно древнекитайской мифологии, Нюйва создала первых людей. По преданию, в первые 7 дней первого месяца Нюйва создала по очереди сначала петуха, собаку, свинью, овцу, корову, лошадь и, наконец, человека. Поэтому в народе 7 число первого месяца по лунному календарю также называется Днем Человека. Последовательность сотворения живых существ тоже не случайна. Дело в том, что петух, собака, свинья и овца символизируют 4 сезона в году, а корова и лошадь – землю и небо.
Итак, земля уже отделилась от неба. Выше поднялись священные горы. К морям текли реки, полные рыб. Леса и степи были переполнены дикими животными. Над лугами парили непуканные птицы. Но не было еще людей, и потому мир оставался незавершенным.
Тогда Нюйва с туловищем змеи, как мы уже сказали, сползла с обрыва к пруду, взяла в горсть желтой глины и, глядя на колебавшееся в воде изображение верхней части своего тела, вылепила небольшую фигурку. Не успела она поставить ее на ножки, как фигурка ожила. Закричала «Уа-уа!» и весело запрыгала. Нюйва тоже радовалась тому, что ей удалось создать Жень, человек. Продолжая свой труд, она вылепила еще несколько сотен человечков обоего пола. Они, приплясывая, разбежались кто куда. Нюйва понимала, что у нее не хватит ни сил, ни времени, если она будет таким же образом лепить всех людей, могущих населить землю. Поэтому, сорвав свисавшую с обрыва лиану, она опустила ее в топь, и когда лиана покрылась глиной, стряхнула ее на землю. Всюду, где падали кусочки глины, возникли кричащие, прыгающие человечки. Впоследствии богатые и знатные говорили, будто они вылеплены руками Нюйвы из желтой глины. А желтый цвет в Китае, как известно, это императорский цвет, цвет знатности и богатства. В отличие от бедных и худородных, которых ее руки не касались.
Эта легенда очень интересна. Если по этому принципу, я думаю, мои предки были вылеплены не руками Нюйва.
Почему?
Потому что я же не из знатного рода. Я так думаю.
Сейчас уже в нашем современном обществе род уже не имеет значения.
Наверное. А после того Нюйва задумалась, как продолжить род человеческий, ведь ее создания не были вечными и умирали. Достигнув определенного возраста, она соединила мужчин и женщин, и от них происходили новые человечки без ее помощи.
То есть, согласно китайской мифологии, Нюйва сотворила из глины людей, а дальше они стали плодиться и размножаться сами. Но Нюйва известна не только сотворением людей. Есть еще одна важная заслуга Нюйвы – это спасение Земли.
Да, после сотворения людей Нюйва жила некоторое время, не зная забот. Но Землю охватили великие бедствия. В некоторых местах обрушился небосвод, и там образовались огромные черные дыры. Через них просочился жар, и на Земле запылали леса. Образовались провалы, через которые хлынули подземные воды. Враждебные друг другу вода и огонь объединились, чтобы уничтожить людей.
Тогда богиня собрала разноцветные камни, плавила их ровно 4 года, чтобы залепить ими небесные дыры, через которые на землю изливались вода и огонь. Затем она отрубила ноги гигантской черепахи и этими 4 ногами, как столбами, укрепила небосвод, установив космическое равновесие и всеобщую гармонию. Тем не менее, небосвод несколько покосился, земля ушла вправо, то есть в юго-восточное направление, а небо влево, в северо-западное. Поэтому, согласно воззрениям древних, солнце, луна и звезды собираются на западе, а все реки в Китае текут на юго-восток.
А по другой версии, расплавленных камней не хватило для восполнения всех небесных дыр. В конце концов, Нюйва своим делом заткнула последние дыры, отдав свою драгоценную жизнь ради спасения всего живого. Благодаря жертве Нюйва между небом и землей воцарился мир и покой. Появилась радуга и заря.
Кстати, эта история Нюйва также связана со знаменитым классическим романом «Сон в красном тереме». Дело в том, что изначально этот роман назывался «Записки о камне». Камень-нефрит, который впоследствии чудесным образом переродился в главного героя повествования, был одним из тех драгоценных камней, которые задолго до этого богиня Нюйва обронила при починке небосвода. Вот как интересно.
В древнегреческой и древнеегипетской мифологии богиня-мать не имеет равна великого себе супруга. Она может порождать его, братьев, мужья и затем даже губить, например, древнегреческие Гея и Уран. А другой вариант – она прогладывает свое дитя и беременеет от этого, например, египетская Нут.
Кстати говоря, богиня Нюйва не была одинока. Согласно мифологии, у нее был муж, которого звали Фуси. Богиня Нюйва и ее брат Фуси считаются первой божественной супружеской парой. Фуси, кстати говоря, тоже выглядит как полузмея. Изображаются они обычно с переплетенными змеиными хвостами, что символизирует супружескую близость. На древних фресках божественные супруги Нюйва и Фуси также изображены в головных уборах или халатах, обращенных лицом друг к другу или отвернувшимися.
Знаком Нюйва, который она держит в руках, является компас. В ее честь строились храмы, где во втором месяце весны приносились обильные жертвы и устраивались праздники в ее честь, как богиня любви и бракосочетания. Впоследствии образы Нюйва и Фуси высекали также на надгробных плитах для защиты могил.
А вот о бракосочетании Нюйва и Фуси есть такая легенда. Повзрослевший юноша Фуси предложил сестре стать его женой и родить детей. Сначала Нюйва решительно отказывалась, но затем уступила при условии, если он сумеет догнать ее. Так возник древний китайский брачный обычай. Жених должен догнать невесту.
И даже сегодня такой обычай сохранился у нескольких нацменьшинств у нас в Китае. Согласно другой версии предания, Фуси и Нюва хотели пожениться и иметь детей, но должны были получить разрешение богов, так как брак брата и сестры является кровосмешением. На вершине горы каждый из них разжег костер, и дым костров соединился. Фуси и Нюва посчитали это добрым знаком, и вскоре Нюва родила кусок плоти.
Да. А потом Фуси топором разрубил его на множество маленьких кусочков и по лестнице взобрался с ними на небо. Однако резкий порыв ветра разнес куски плоти по всей земле. Упав, они превратились в людей. Вот таким образом на земле появился человеческий род. Но я должна сказать, что это немножко противоречит той первой легенде, да, которую мы рассказали про глину. Но я думаю, что обе они имеют право на существование, и обе они параллельно существовали в китайской мифологии. Это характерно для многих мифологических традиций. Точно так же и в греческой, и в римской, и в древнеегипетской мифологии очень часто мифы противоречат по сюжету друг другу.
Да, я согласна.
Так что вот ты сказала, что тебе, наверное, твои предки не были вылеплены из глины. Может быть, это были те самые кусочки плоти, которые разнеслись по всей земле.
Ну, я очень не люблю такую версию о создании человека. Это очень страшно.
Представляешь? Ну, мне кажется, что все мифы, это же, в общем-то, сказки.
Как дикари, это варварские, по-моему.
Ну,
топором разрубил это плоти на кусочки. Ты представляешь? Ну, легенда так и легенда.
Да. Ну, дорогие друзья, тогда мы в нашей фонотеке нашли как раз песню о прародительнице всех китайцев, богине Нюйва, и решили в конце нашей передачи вам ее поставить.
长河绵延。 Ваше
здоровье.
Дорогие друзья, каждый раз в конце нашей передачи я всегда вам желаю прожить до 100 лет. А что же способствует долгожительству? Итак, давайте сегодня познакомимся с тремя очень простыми секретами долголетия для каждого. По мере повышения качества нашей жизни и уровня медицинского обслуживания, мы стали обращать все больше внимания нашему здоровью и стремиться к долголетию. Как же его достичь? Давайте в нашем сегодняшнем выпуске программы «Ваше здоровье» откроем для вас некоторые простые секреты его достижения. Так нашу жизнь способна продлить вода. Вода – это универсальный растворитель. Она играет важную роль в водно-электролитном балансе организма, служит основным средством для выведения токсинов и способствует обмену веществ. Процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте протекает только в водной среде. Вода осуществляет механическую защиту клеток и органов, теплорегуляцию в организме, препятствует трению в серозных жидкостях и другое. В современном мире потребление воды считается целой наукой. Многие знают о пользе воды, однако ее чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем. Каковы же объемы ее ежедневного потребления, а проще говоря, сколько воды нужно нам в день? Давайте послушаем мнение диетолога по имени Доу Пан.
В обычном случае для большинства достаточно выпивать 6-8 стаканов воды в день. Какого объема должен быть стакан? Примерно 200 мл. Каждый день мы должны выпивать по 6-8 вот таких стаканов. Иными словами, кроме содержания воды в ежедневном рационе, то есть из пищи, наш организм ежедневно нуждается в 1,5 литра воды. Самая полезная для здоровья вода – теплая кипяченая или же минеральная, то есть вода, обогащенная минеральными веществами. Фруктовый сок и лимонады перегружены сахаром. От таких напитков нам стоит отказаться. Кстати, после спортивных нагрузок лучше добавить в кипяченую воду чуть-чуть соли и сахара. Это придаст энергию.
Вода – это источник жизни. Без воды нам, как говорится, и не туды, и не сюды. Одновременно вода считается самым полезным и простым лекарственным средством для предупреждения заболеваний. Ведь ее отсутствие – это источник появления многих недугов. Так от каких же болезней нам поможет избавиться простая вода? От заболеваний сердца вода также может предупредить инсульт. Привычка пить воду снижает риск сердечного приступа и кровоизлияния в мозг. Это потому, что вода способна разжижать кровь, что очень эффективно для профилактики закупорки сосудов сердца и головного мозга. По итогам научных исследований, если в течение трех определенных промежутков времени выпивать по стакану воды, это поможет избавиться от кардиопатии и апоплексии. Итак, когда же полезно пить воду? Ранним утром после пробуждения, за полчаса до вечернего отхода ко сну и глубокой ночью. Именно в эти промежутки времени стакан воды поможет уменьшить вязкость крови, что в свою очередь эффективно сокращает риск инфаркта и цереброваскулярной патологии. Воду полезно пить при кожных болезнях. Вода способствует очищению кожи. Конечно, это не произойдет в одночасье, но если вы всего неделю будете пить воду чаще, вы заметите, что состояние вашей кожи стало намного лучше. У вас, как минимум, появится здоровый цвет лица. Вода очень важна для кожи, так как она увлажняет и питает клетки. Вода поможет избавиться от остеопороза. Остеопороз был отнесен Всемирной организацией здравоохранения к 5 наиболее распространенным заболеваниям, наряду с инфарктом, инсультом, раком и внезапной смертью. Известно, что лечебные мероприятия при остеопорозе направлены на увеличение минеральной плотности костной ткани. Главным минералом, необходимым при остеопорозе, является кальций, который же должен применяться в комплексе с витамином D. Вода поможет нам избавиться от бессонницы. Вода производит вещество, направленное на улучшение качества сна – мелатонин. Теплая вода играет эффективную роль для урегулирования суточных ритмов в организме человека и является успокоительным средством, способным улучшить сон. Когда мы спим, температура нашего тела снижается. И в связи с этим перед сном лучше принять горячий душ или ванну, можно попарить ноги. Водные процедуры перед сном согревают и не приведут к снижению температуры, обеспечив идеальное качество сна. Вода даже поможет нам избавиться от риска развития рака. Риск заболеть раком пищеварительного тракта у людей, потребляющих достаточное количество воды, на 45% меньше. Потребление большого количества воды также снижает риск развития рака мочевого пузыря на 50% и потенциально способно уменьшить риск рака молочной железы. А следующий секрет долголетия заключается в здоровом сне. Сон насущно важен для нашей жизни. Треть жизни мы проводим во сне, а от качества сна во многом зависит состояние нашего здоровья. Многие интересуются, в какое время лучше всего ложиться спать, сколько времени должен длиться здоровый сон и как сон может поддержать наше здоровье. А еще, какой же сон можно считать качественным? Вот как ответил на эти вопросы медик традиционной китайской медицины Ван Вэйдун. Он выявил несколько критериев хорошего сна.
Во-первых, длительность сна зависит от индивидуальных потребностей человека. Здесь нет единых стандартов. В общем, надо хорошо высыпаться. Это самое важное. Например, некоторым во время болезни требуется более 10-часовой сон, а для других достаточно 6-8 часов. У каждого есть свои собственные биоритмы, поэтому всем нам требуется разный режим чередования, бодрствования и отдыха. Главное, чтобы сон придавал бодрости. Во-вторых, хороший сон – крепкий сон. Такой сон должен быть без сновидений. В-третьих, после пробуждения от сна мы чувствуем бодрость и прилив сил. Вот такие критерии хорошего качественного сна.
По мнению медиков традиционной китайской медицины, то лучше ложиться спать ровно в 9 и вставать с позаранку в 5 утра. Находясь во сне именно в этот промежуток времени, кровеносные сосуды в организме человека получают хорошее кислородное питание, что делает нас здоровыми и сулит долгие годы жизни без серьезных заболеваний. Статистика говорит, что у долгожителей, которым перевалило за сотню, есть одна общая черта. Все они ложатся спать в 9-11 часов вечера и встают ранним утром, а именно в 5 утра. К сожалению, сегодня мало кто придерживается такого режима. В результате свежий цвет лица для многих оказался просто недосягаем. Поэтому мы рекомендуем всем тем, кто хочет выглядеть более молодым и красивым, и особенно женщинам, соблюдать именно тот режим, о котором мы только что рассказали, а именно рано ложиться и рано вставать. Наш третий секрет долголетия – это ходьба пешком. Сколько нужно ходить пешком в день? Все мы знаем о пользе от пеших прогулок. Сколько же нужно ходить пешком? Общеизвестно, что ежедневные пешие прогулки на дистанцию около 5 километров просто необходимы каждому здоровому человеку для поддержания в тонусе сердечной мышцы. Ведь если сердце станет слабым, об активном отдыхе придется забыть. Как же правильно совершать оздоровительные пешие прогулки? Время для ходьбы пешком выделить несложно, даже проживая в мегаполисе. Добираясь утром общественным транспортом, можно выйти на одну остановку раньше. Естественно, для этого придется и встать чуточку пораньше. Но что поделать, спортивный отдых дороже. Итак, классическая ходьба со скоростью среднего пешехода, то есть 5 км в час. Полчаса утром, когда идете на работу, и полчаса вечером. Но лучше час на работу и час обратно. Почему же полезно ходить пешком? Дополнительным бонусом ежедневной ходьбы является улучшение кровообращения в области таза, где в случае сидения за офисным столом за день образуется застой. Такое простое упражнение улучшает координацию движений. Во время прогулки не должно появляться одышки, иначе же в чем польза? Желудок также не должен быть полным, поэтому не стоит гулять сразу же после обеда. Следующая разновидность ходьбы – по лестнице. Естественно, большую нагрузку дает подъем по ступенькам вверх. Если появляется одышка, стоит передохнуть, а после подниматься в более медленном темпе. Упражнение помогает нормализовать показатели артериального давления, тренирует мышцы ног. Начинать необходимо с преодоления нескольких лестничных пролетов, то есть утром вызвать лифт, спуститься на 3 этажа вниз, выйти, после пешком подняться на свой этаж и спуститься без лифта вниз. Вечером подняться на свой этаж без лифта. В течение рабочего дня лифтом вообще не пользоваться. Женщинам наверняка придется по вкусу пройтись пешком по магазинам, поскольку это замечательная возможность сочетать приятное с полезным. И польза здоровью от такой разновидности ходьбы совсем не шутка. Не обязательно при посещении магазина тратить деньги. Хотя женщинам это психологически, конечно, очень сложно. Зато, даже накупив всякой всячины, придется еще интенсивнее тренировать организм, поскольку домой придется возвращаться с тяжелыми сумками. Вот такие наши советы долголетия. Итак, главное – это вода, ходить пешком и здоровый сон. Дорогие друзья, придерживайтесь наших советов и проживите до 100 лет.
Передача из Пекина окончена. До свидания.